новостями вас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 13 декабря, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот главные темы нашей программы. Субботние националистические выступления в центре Москвы сегодня обсуждает Общественная палата. В Москве проходит учредительный съезд коалиции демократических сил. В Подмосковье, в школе управления Сколково, сегодня открылся Всероссийский инновационный форум «Россия вперед». В воскресенье в Косове прошли внеочередные парламентские выборы. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москве проходит учредительный съезд коалиции демократических сил. В рамках работы форума предполагается учреждение политической организации «Партия народной свободы за Россию без произвола и коррупции». На этом съезде работает наш собственный корреспондент Мумин Шакиров. Сейчас мы узнаем, в какой же стадии объединительный процесс демократических сил. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте. Сейчас объявлен перерыв, съезд коалиции начался в 10 утра, вначале были организационные вопросы, а потом уже о положении в стране выступили известные политики, те, кто сегодня пытается основать партию, новую партию, которая будет называться «Россия без произвола и коррупции». Это известные политики Владимир Милов, Борис Немцов, Владимир Рыжков и Михаил Касьянов. Естественно, говорилось о главной задаче партии – это подход к власти, участие в выборах в Государственную Думу и в президентских выборах, выдвижение единого кандидата. Но самое главное, конечно, для этой коалиции – это суметь зарегистрировать партию, и потому что это будут серьезные препятствия, об этом говорят. И вот рядом со мной стоит эксперт Алексей Захаров, депутат Государственной Думы 2-3 созыва, в прошлом член партии «Яблоко». Я бы хотел, чтобы Алексей буквально сказал несколько слов и впечатлений. Удастся ли коалиции создать партию и зарегистрироваться?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Должен сказать самое главное. В Кремле любят говорить, что в России суверенная демократия. Но суверенная демократия невозможна без суверенной оппозиции. А таковая в настоящий момент в России отсутствует. Есть десятки миллионов людей, которые верят в демократический путь развития, которые хотят, чтобы Россия стала сильным демократическим государством, и у них в парламенте нету своего представителя. А вот эта коалиция, она, во-первых, независима, во-вторых, профессиональна, в-третьих, она демократически направлена, и у нее есть все шансы для того, чтобы стать влиятельной политической силой.
Это был Алексей Захаров, приглашенный гость на этом съезде, возможно, еще выступит с трибуны. Я бы хотел бы еще одну деталь пояснить. Естественно, вчерашние, позавчерашние погромы, то есть события на Манежной площади, отразились на повестке дня, и практически каждый оратор говорил о том, что эти события, конечно, реально влияют на ситуацию в стране. Но вот запомнились две фразы. Допустим, Борис Немцов сказал, что Россия беременна фашизмом, а вот приглашенный гость, эксперт Евгений Гладмахер, экономист, сказал, что напротив, Россия как раз сейчас беременна демократией. Вот на такой вот разной точке зрения разошлись политики, но а уже другие эксперты, наверное, будут давать какие-то дополнительные комментарии. Евгения?
Мумин, спасибо. В эфире «Радио Свобода» был наш корреспондент Мумин Шакиров. Сегодня в Москве проходит учредительный съезд, прошу прощения, коалиции демократических сил. Сегодня в Подмосковье, в школе управления Сколково, открылся Всероссийский инновационный форум «Россия вперед». Форум развивает идеи одноименной программной статьи президента России Дмитрия Медведева, с которой он выступил весной 2009 года. Напомним, в этой статье глава государства фактически дал старт процессу модернизации и инновационного развития страны. На сегодняшнем форуме будет дан символический старт практической работе и награда Сколково. Представлены программы крупнейших партнеров фонда Сколково, готовых инвестировать в проект. Ну и в рамках форума президент России проведет открытое заседание комиссии по модернизации. Это информация из официальных анонсов и пресс-релизов. А вот политолог Дмитрий Орешкин в интервью Любови Чижовой дал свою оценку ожиданиям политиков от сегодняшнего форума в Сколково.
Во-первых, модернизация – это та вещь, которая за год не делается. Поэтому об итогах модернизации за год вряд ли можно сказать. Во-вторых, любое большое строительство начинается с выкапывания большой ямы. Поэтому на месте модернизационных проектов будущих пока, скорее, в лучшем случае, какие-то там котлованы. Мне кажется, что Медведев, если что-то и скажет, то скорее о том, что надо сделать, что предстоит сделать, что хорошо бы сделать. А вот о том, что сделано, говорить он будет вряд ли, потому что о какой модернизации можно говорить, если два дня назад на центральной площади в Москве уважаемые молодые люди друг другу разбивали носы вполне в традициях 200-летней давности. Если это модернизация социальная, то спасибо, нам такого не надо. А других признаков модернизации я пока не наблюдаю.
Вот уже год как существует Сколково.
Ну, наверняка кому-то удалось существенно повысить семейный уровень благосостояния за счет распила сколковских бюджетов. Так что в этом, конечно, есть небольшое преимущество и достоинство, но оно достаточно скромно по объему облагодетельствованных лиц. Что касается самого Сколково, то, понимаете как, с одной стороны, это понятно, желание построить какой-то иноград или наукоград. С другой стороны, вполне рационально, что он строится в приближении к Москве, потому что где еще есть аэропорты, где еще есть инфраструктура, где еще есть, скажем, места нахождения квалифицированных мозгов, рабочих рук. Это с одной стороны. А с другой стороны, ведь и в результате мы получаем дальнейшую концентрацию, опять же, всего-всего-всего в Москве, что для России очень не полезно. Было бы лучше, если бы такого рода вещи строились где-нибудь в других регионах и притягивали к себе и мозги, и строительные ресурсы, и так далее, и тому подобное. Но это уже вторично. А первично даже то, что не строится модернизация и инновация по указанию сверху, где партия велела. У нас таких центров модернизации в советскую эпоху было настроено очень много. Под Москвой Тверск, там, скажем, Обнинск, Арзамас 16, Челябинск какой-то там 46 и прочее, прочее. Ну и сейчас они благополучно проживают фазу заката и деградации. Вместо этого строится новый какой-то сверхкомплекс. То есть не вижу никакой в этом великой мысли, честно говоря. И как-то не очень понимаю, чего ожидается от этого Сколково, кроме как создания нового современного, по-видимому, хорошо, если современного бизнес-центра. Но ведь не это, мне кажется, ожидалось от Сколково. Ожидались какие-то прорывы, идеи. А прорывов и идей не будет, потому что люди с прорывными настроениями рвутся отсюда, потому что жить в одной стране с такими товарищами, которые организуют шествия по Манежной площади, и с такой милицией, которая их не в силах остановить, а вот людей с мозгами как раз с удовольствием бьет по этим мозгам дубиной по совету премьер-министра. Вот в таких странах модернизация редко осуществляется.
В эфире «Радио Свобода» был политолог Дмитрий Орешкин. В Подмосковье сегодня в школе управления Сколково открылся Всероссийский инновационный форум «Россия вперед». Вы слушаете «Свободу» в полдень, в Москве 12 часов 15 минут. Коротко о новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве открылся съезд коалиции «За Россию без произвола и коррупции». Эксперты приступили к расшифровке переговоров экипажа пассажирского самолета Ту-154 дагестанских авиалиний, который совершил аварийную посадку в Домодедово 4 декабря. В Египте в результате экстремальных погодных явлений погибли не менее 18 человек, десятки получили травмы и увечья. Таковы новости к этой минуте. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». В клубе «Квартира 44» о пространстве документального кино рассуждают режиссеры Андрей Загданский, Юлия Панасенко, Кирилл Макаренков, Томас Бальмес, президент арт-док-феста Виталий Манский, программный директор этого фестиваля, критик Виктория Белопольская. Сегодня в 14 часов 7 минут «Свобода в клубах» с Еленой Фанайловой. продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Субботние события на Манежной площади стали главной темой публикаций в сегодняшних газетах. Это и репортажи, и комментарии, и аналитические материалы, но всем авторам присуща общая большая тревога. Подробности у моей коллеги Валерии Шабаевой. Сейчас она рядом со мной в студии. Валерия, здравствуйте.
Добрый день, Евгения. В своем редакционном комментарии «Ведомости» обращают внимание на поразительную беспечность правоохранительных органов. Милиция оказалась совершенно не готова сначала к встрече толпы на площади, а затем к защите порядка в метро. Судя по всему, зачинщиков беспорядков задержать не удалось. Это чревато повторением беспорядков. Покуражившись, молодые бойцы ушли безнаказанными. Непрофессионализм и коррумпированность правоохранительных органов издание называет одной из главных причин происшедшего. Подозреваемый в убийстве летом этого года другого фаната «Спартака» Юрия Волкова, уроженец Чечни, был освобожден за недоказанностью. Задержанные после убийства Свиридова участники драки кавказцы поначалу были отпущены, кроме одного, вероятно, благодаря хлопотам диаспоры. Поведение представителей диаспоры универсально. Имея изначально неравные возможности с местными, приезжие вынуждены объединяться и помогать друг другу. Это не страшно в условиях работающего закона, но страшно в условиях тотальной коррупции. Есть у нас диаспора чиновников, представители которой имеют лучшие шансы уйти от ответственности за правонарушение. Но чиновники как бы свои, а люди кавказских или среднеазиатских национальностей – чужие. Еще одна важная причина – отсутствие какой-либо национальной политики. Квазинезависимые, отданные на откуп местным элитам Чечня и соседней республики Северного Кавказа, экспортируют в остальную Россию свою особенную модель поведения. Уже в российской армии предлагается создавать этнические подразделения, чтобы избежать национальных беспорядков. Фанатская культура, по определению, ксенофобская, с ней надо серьезно работать. Но футбольные власти и правоохранительные органы не умеют и не хотят этим заниматься. Взаимопроникновение фанатской и ультраправых субкультур происходит давно. Эксперты не раз высказывали опасения, что в случае утери власти, возможности, финансовой прежде всего, обеспечивать стабильность, начнутся национальные конфликты. Сейчас мы видим, что такая опасность велика. Ксенофобские настроения популярны, человеческий ресурс налицо, государство слабо, и указ президента это констатировал. В беседе с московским комсомольцем член общественной палаты Александр Брод заметил, эта драка была спланирована и подготовлена радикальными националистическими организациями, которые уже неоднократно использовали криминальный инцидент для разжигания межнациональной розни. Радикальные националистические организации в связи с убийством футбольного болельщика накачали ненавистью толпу и направили ее на мигрантов. А милиция несколько дней заигрывала с фанатами, вместо того, чтобы выявить националистов-зачинщиков. Субботняя акция в центре Москвы страшна потому, что может привести к дальнейшим стычкам и беспорядкам по всей стране. Сейчас избили несколько кавказцев, завтра поднимутся кавказские диаспоры и станут мстить. В результате мы можем прийти к новым столкновениям, а можем и к гражданской войне. Заместитель гендиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин заявил независимой газете, что власти теряют контроль над ситуацией. Министр сказал, что к фанатам присоединились леворадикальные активисты. Эта оценка очень показательна. На самом деле уж кого-кого, а леворадикалов там не было. Но власть до сих пор считает основным противником политическую оппозицию, которая участвовала в маршах несогласных. В связи с этим праворадикальная националистическая опасность преуменьшается. Можно ли было прогнозировать эскалацию ситуации после перекрытия Ленинградского проспекта? На мой вопрос отвечает руководитель Центра политической информации Алексей Мухин.
Ну да, конечно. Верховные власти подчеркнуто бездействовали в этой ситуации. И только после того, как с помощью социальных сетей фактически вышло из-под контроля, хотя не до конца, надо признаться, отреагировали должным образом. Дали соответствующие инструкции Министерству внутренних дел и институализировали информацию о том, что да, такая проблема существует. Пока верховная власть ограничилась вот этими мерами.
Как можно объяснить реакцию милиции на то, что происходило вначале на Ленинградке, затем на Манежной площади? И в сравнении с реакцией милиции на марши несогласных, которые, представляется, все же несут гораздо меньшую общественную опасность, нежели вот эти вот шествия и побоища?
Ну, надо сказать, что на марше несогласных действия милиции были более профессиональны и более креативны, чем на иных, так сказать, мероприятиях. Это объясняется тем, что марш несогласных все-таки гораздо менее социально опасное мероприятие и гораздо менее многочисленное, поэтому доблестные правоохранительные органы могли здесь проявить свой профессионализм в полной мере, Что касается довольно серьезных остросоциальных и антисоциальных мероприятий, каковыми были события на, например, Манежной площади, там ситуация периодически выходила из-под контроля правоохранительных органов, это следует признать.
И в заключение позвольте цитату из «Новой газеты». «Государству наплевать на всех, кроме себя. Оно применяет насилие не для защиты граждан этой страны, а исключительно для самозащиты. Государство боится узкого круга оппозиционеров, синих ведерок и художников, рисующих член на разводном мосту, и потому идет на сделку с террором и беззаконием. Государство считает, что можно удержать свое господство, одновременно подкармливая ненавидящих друг друга хищников. Трусливые и коррумпированная подлая власть, которая делала ставку на отморозков, породила в итоге войну между ними».
Валерия Шабаева сегодня обозревала для нас публикации в сегодняшних газетах, и первые полосы сегодняшней прессы отданы недавним событиям в центре Москвы. И мы тоже продолжим об этом говорить в программе «Свобода в полдень». Напомним, что в субботу в Москве футбольные фанаты провели акцию, которая затем переросла в массовые беспорядки. Поводом стала гибель 6 декабря в драке болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Но если на Кронштадтском бульваре шествие представляло собой молчаливую траурную процессию, то вот потом на Манежной площади в центре города фанаты устроили драку, в результате чего пострадали более 30 человек. А среди участников той второй акции были и активисты националистических движений. Свидетелем субботних событий был собственный корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Шествие по Кронштадтскому бульвару началось в субботу в полдень, а акция на Манежной площади была намечена на 3 часа дня. Впрочем, уже в полтретьего сотни фанатов и представителей националистических организаций добрались на метро до памятника маршалу Жукову. Проход на Красную площадь был перекрыт, и основным местом действия стали ступени напротив исторического музея. Их собравшиеся использовали в качестве трибуны для исполнения своих кричалок. В основном эти выкрики носили ярко выраженный националистический и конкретно антикавказский характер.
Пока мы едины, то мы непобедимы!
Русские вперед! Русские вперед! Русские вперед! Москва и Чурек! Москва и Чурек! Один на всех и все за одного! Один на всех и все за одного! Россия для Руси! Москва для москвичей! За это убийство ответят ваши дети! За
«Мы не можем по этическим соображениям привести здесь все лозунги, которые выкрикивали собравшиеся, многие из кричалок включают бранные слова. Также собравшиеся требовали встречи с мэром Москвы и выражали свое недовольство действиями милиции». Многие из присутствующих уже забыли об убитом Егоре Свиридове и не скрывали, что пришли на Манежную площадь с националистическими требованиями.
Для того, чтобы поддержать российскую нацию, потому что геноцид, который происходит, это невозможно здесь уже жить. Потому что, понимаете, даже на улицу выйти страшно. Спор здесь ни при чем вообще. Это чисто из-за того, что уже из-за Кавказа, потому что уже кавказцы надоели.
Чтобы поддержать ребят в борьбе за равноправие русских со всеми остальными народами России. По национальному признаку и по социальному. Сейчас у нас образуются группы неприкосновенных. По национальному признаку это кавказцы. По социальному признаку это работа правоохранительных органов. И теперь еще к ним прибавляются журналисты. А бесправными остаемся только мы. Русские, простые русские люди. Егор Свиридов — это всего лишь один частный случай. Во-первых, таких случаев тысячи по России. А во-вторых, это отражение общей ситуации. Без абсолютного бесправия русского народа и геноцида национального.
Митингующие зажгли десятки фаеров и дымовых шашек, а затем двинулись к зданию Манежа. Там и произошли серьезные столкновения с милицией и ОМОНом. Очевидно, власти и представители правоохранительных органов изначально не рассчитали свои силы, и ситуация быстро вышла из-под контроля. ОМОНовцы не смогли вытеснить молодежь с площади. Завязалась драка, в которой пострадали несколько десятков фанатов и националистов. Некоторые тяжелораненые лежали прямо на снегу, оказать им помощь было некому. Единственная машина скорой помощи, стоявшая у манежа, оказалась пуста. С досады фанаты выбили в этой машине стекла. В ход пошли бутылки, снежки, каменные металлические урны, элементы конструкции новогодней елки. А со стороны ОМОНа – дубинки и слезоточивый газ. Противостояние на площади длилось более 3 часов, затем переместилось в метро. На станции «Охотный ряд» и «Театральная» митинговавшие избили нескольких людей с неевропейской, как им казалось, внешностью. Задержано было около 70 человек. Приехавший на место событий глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев пообещал футбольным фанатам довести до конца расследование убийства болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Также с болельщиками в понедельник намерен встретиться глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Павел Куравский, Радио «Свобода», Москва.
На субботние события в центре Москвы отреагировал и президент России Дмитрий Медведев. Он пообещал наказать зачинщиков этих беспорядков. А вот сегодня уже проходят слушания по этому же поводу в Общественной палате. Там обсуждают несанкционированные акции на Манежной площади в Москве. И в Общественной палате сейчас находится Елена Поляковская. Она с нами на связи в прямом эфире. Елена, здравствуйте. Пару слов о том, что там происходит, о чем речь.
Здравствуйте, Евгения. Обсуждение происходит достаточно эмоционально, но понятно, что эта тема очень всех волнует, она животрепещущая и она очень актуальна сегодня. Уже выступили представители, как сказал человек, что он представитель как раз националистических движений, выступил официальный лидер общества болельщиков «Спартака», который называется «Фратрия», Евгений Селеменев. И Евгений Селеменев, в частности, сказал о том, что ситуация эта возникла не на пустом месте, она была спровоцирована во многом тем, как велось следствие, а именно тем, что сотрудники прокуратуры до тех пор, пока болельщики не вышли на многочисленные акции, не ловили преступников. И, в общем, люди пытаются докопаться, люди, которые собрались здесь, они пытаются докопаться до сути того, что произошло, и выявить причины, и как с этим бороться. Евгения?
Лен, скажите, пожалуйста, ясно ли уже, что может стать итогом этого обсуждения? Какое-то обращение, резолюция?
Вы знаете, я не думаю, что тут будет какое-то обращение или резолюция, какой-то документ появится в результате этого обсуждения. Но настрой очень серьезный, и, по крайней мере, люди говорят о том, что они настроены серьезно заниматься этой проблемой. Возможно, что появится и какой-то документ.
Лена, спасибо большое. Сегодня в Общественной палате проходит слушание по поводу несанкционированной акции на Манежной площади в Москве в субботу. Там работает наш корреспондент Елена Поляковская, а на обсуждение в Общественной палате собрались лидеры национальных организаций, представители правоохранительных органов, эксперты, а также представители фанатского сообщества и даже, как мы узнали от Елены, националистических организаций. Эту тему мы, конечно, сегодня будем держать в течение дня. Ну, а пока о некоторых других эфирных планах. Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на радио «Свобода». Ведущая Анна Качкаева. У нее, ее собеседники, победитель арт-док-феста Юлия Панасенко и лауреат фестиваля София Гевейлер. Они расскажут о своих героях, о документальном кино и о современной России. Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на радио «Свобода». Ну а программа «Свобода в полдень» продолжится через 2 минуты после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве открылся съезд коалиции «За Россию» без произвола и коррупции. Ее лидеры заявляют, что намерены добиваться смены власти в стране демократическим путем. Минувшей ночью в Москве из травматического оружия ранен гражданин Азербайджана. Вчера вечером в московском районе Нагатино группа молодых людей жестоко избила и нанесла смертельный удар ножом гражданину Киргизии Алишеру Шамшиеву. Эксперты Межгосударственного авиационного комитета приступили к расшифровке переговоров экипажа пассажирского самолета Ту-154 дагестанских авиалиний, который совершил аварийную посадку в Домодедово 4 декабря. Тогда погибли 2 человека, более 80 получили травмы. В столице Азербайджана Баку произошел взрыв на оборонном заводе радиостроения. Погибла женщина, еще одна работница предприятия госпитализирована с ранениями. О возможных причинах взрыва информации пока нет. У берегов Антарктиды затонул южнокорейский рыболовецкий траулер. Погибли 5 человек, еще 17 числятся пропавшими без вести. 20 моряков удалось спасти. Во Вьетнаме в порту Вунгтау объявил голодовку российский экипаж рыболовецкого судна «Пхухай-1» с требованием выплатить долги по зарплате за полтора года. Сумма задолженности превышает 140 тысяч долларов. Премьер-министр Косово Хашим Тачи объявил о победе возглавляемой им демократической партии на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах, первых после провозглашения независимости Косово от Сербии в феврале 2008 года. Командование международной коалиции в Афганистане заявило об аресте нескольких подозреваемых в убийстве 6 иностранных солдат. Нападение произошло в воскресенье на юге Афганистана в провинции Кандагар. В Египте в результате экстремальных погодных явлений, сочетания длительных проливных дождей, сильного ветра и песчаных бурь, погибли не менее 18 человек. В Мосгорсуде сегодня начинается слушание дела в отношении генерала Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Александра Бульбова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.
В Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». И вновь мы обращаемся к главной теме последних трех дней. К субботним акциям в память об убитом футбольном фанате Егоре Свиридове, к которым именно в субботу присоединились националистические движения. И участники этих массовых выступлений призывали к справедливому расследованию убийства Егора Свиридова, а националисты к наведению порядка в миграционной политике. Это очень деликатно сказано. В связи с этим, с этими событиями, эксперты говорят о все нарастающей политизации фанатских движений. Об этом корреспондент Динара Седикова побеседовала с экспертом.
В организации выходных акций в память о Егоре Свиридове болельщики «Спартака» попросили помочь националистов. Мероприятия не были согласованы с властями, но и они приносят свои плоды. После массовых беспорядков болельщиков на Ленинградском проспекте глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился передать дело об убийстве в Московское управление. Болельщики утверждают, что стрелявший в Свиридова Аслан Черкесов, уроженец Кабардино-Балкарии, может откупиться от процесса. Отличительные черты фанатов – сплоченность и агрессия. Некоторые политические движения и партии пытаются использовать их в своих целях. Но контролировать эту силу гораздо сложнее, чем другие молодежные движения. Так считает заведующий отделом клинической психологии научного центра психического здоровья Сергей Николопов.
Управлять этим труднее. Это не партийные функционеры. Это люди, которые объединены другими вещами. Другое дело, что в нечистоплотные политики могут активно это использовать, разжигая национализм. Нельзя говорить о том, что это вот люди, которые не понимают каких-то и других посылов. Они понимают все отлично. К ним нужно относиться очень серьезно.
Психолог рассказал Радио Свобода, что фанаты действительно ассоциируются у россиян с националистическими движениями. Но не стоит забывать, что они являются и индикатором общественных настроений.
Они достаточно силовые, своим краем больше похожи на такие организации, как скинхеды, нацболы там и прочее. Их привлекает такая силовая активность. Через них мы видим, как общество реагирует на социальную справедливость и несправедливость. Власти не глупы. Это же реакция на социальные несправедливости. Дело даже не только в самом расследовании, а в том, как оно ведется. Взять там и отпустить человека, который стреляет в другого человека в подписании выезде всего лишь.
Отношение властей к акциям фанатов экспертам кажется гораздо более лояльным, чем к митингующим правозащитникам. На Ленинградском проспекте ОМОН вел переговоры с протестующими, уговаривая их разойтись. Психолог Сергей Николопов утверждает, что еще одной отличительной чертой болельщиков является их готовность идти на контакт.
Правозащитники согласны вести с ОМОНом переговоры какие-либо? У них нет такой организации, как у правозащитников, что вот есть какие-то лидеры, большое количество фанатов, несмотря на то, что имеются лидеры и активисты фанатских движений, они все-таки люди оторванные немножечко.
Футбольных фанатов подозревают и в нападении на журналиста Олега Кашина, и в силовых акциях против защитников Химкинского леса. Встречи московских клубов с кавказскими во время чемпионата России почти каждый раз заканчивались беспорядками. Поэтому государству нужно больше времени уделять фанатским движением, считает психолог.
Вместо того, чтобы организовывать какие-то для хороших на грани пример лагерей, надо задуматься комитету по делам молодежи, что вот эта молодежь, и с ней нужно работать. Она сложная, она не купится на Микине. Надо, чтобы милиция занималась, но тоже не собственным движением, а проблемами, которые связаны с тем, что возникает при существовании большой толпы. И это не массовые беспорядки, а просто вот случайность, которая может быть.
Согласно результатам конкурса среди российских болельщиков 12-й игрок, фанаты «Спартака», «Зенита» и «ЦСКА» названы самыми недисциплинированными в России. Из-за беспорядков, учиненных болельщиками «Спартака», УЕФА грозит наказать саму команду и даже исключить ее из Лиги Европы. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Считаете ли вы возможной политизацию фанатских движений? На эту тему сегодняшний опрос «Радио Свобода» и с гостями и жителями столицы беседовал Карен Агамиров.
Молодежь тоже должна бороться за свои права. И фанаты не всегда были. Есть люди, которые влюблены, я бы так сказала, без этого жить не могут. Обилие информации, оно, в общем-то, заставляет людей, наверное, заставляет людей именно, так сказать, превращаться в фанатов, потому что слишком много аспектов деятельности человеческих. Ну, в свое время в «Динамо» я в плавании занималась.
Фанаты спортивные. Может быть, идеология какая-то у людей, вот там, поболеть. Это за кого болеют, да? За кого болеют сейчас фанаты? За название? Вот тот же «Спартак». Был «Спартак» в 95-96, да, когда играл Оленичев, Цимбаларь. Тот «Спартак». Вот тот «Спартак», да. За тех можно было болеть, когда Романцев был. А сейчас просто людей, да, вот название «Спартак». Все, «Спартак». Да пойдемте, вот что-нибудь, давайте устроим там какие-нибудь беспорядки на улицах. Давайте вот это вот. А это просто, кто это? Молодежь. От 16 до 25-30 лет. Они не знают, как реализовать себя, что нужно сделать. У них просто нету каких-то целей, вот, понимаете?
Ну, это все бред. У всех своя голова на плечах есть. Провокации просто идут. А то, что они выступили на Ленинградку, перекрыли. Все правильно сделали. Даже всех отпускают. Юру Волкова убили, отпустили. Убежал он под подпиской о невыезде. Егора убили, то же самое будет. Или дадут условку ему, все.
Я считаю, что это вообще лишнее. Спорт и политика, это вообще не должно связываться ни с чем.
Шоу-политика везде, Евровидение, да, шоу-бизнес. Все. Нами управляют, мы не понимаем.
Спорт есть спорт, мы в свое время были молодые.
Я болела за «Зенит».
И на футбол ходили. Да.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, считаете ли вы возможным политизацию фанатских спортивных движений. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В воскресенье в Косово прошли внеочередные парламентские выборы. Первые после провозглашения независимости от Сербии в феврале 2008 года. Победителями выборов, а итоги голосования избирательная комиссия объявит сегодня вечером, по неофициальным данным стала Демократическая партия Косово. Однако она не будет в состоянии самостоятельно формировать правительство. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в регионе Ая Куги.
Согласно первым неофициальным данным, Демократическая партия премьер-министра Хашима Тачи снова стала победителем выборов Косово, набрав более 30% голосов избирателей. На втором месте остался ее главный соперник и бывший коалиционный партнер – Демократическая лига Косово, которую возглавляет новый лидер, очень популярный мэр города Приштина Иса Мустафи. Неочередные парламентские выборы были объявлены именно из-за распада правящей в Косово коалиции этих двух ведущих албанских политических партий. Неожиданно для многих третье место заняло впервые принимавшее участие в выборах крайне радикальное движение косовских албанцев «Самоопределение» во главе с бывшим студенческим активистом Альбином Курти. Какие после выборов главные задачи ожидают новое правительство, которое, очевидно, снова будет возглавлять Хашим Тачи? Вот что для нашего радио заявил советник по вопросам европейской интеграции правительства Косово Гзим Баджаку. Первая задача нового правительства – подготовка к диалогу с официальным Белградом. Нужно разработать такой концепт переговоров, который не допустил бы Сербии снова открыть тему статуса Косово. Однако главная задача – это ускоренное экономическое развитие страны. У нас самая болезненная проблема и остается безработица и царящая повсюду крайняя бедность. В выборах принял участие 29 политических партий и гражданских инициатив. Любопытно, что 8 из них сербские. Несмотря на сопротивление официального Белграда, участие сербских граждан в выборах парламента независимого Косово. Напомню, что в косовском парламенте 120 депутатских мест, а 20 из них автоматически закреплены за представителями национальных меньшинств, в том числе 10 для сербов. Однако у сербов есть возможность получить по меньшей мере еще 10 депутатских мандатов и так серьезно влиять на политическую жизнь Косово. Косовские сербы в центральных и южных районах участвовали в голосовании. Утверждается, что их там проголосовала 1/3. Это считается неожиданно хорошим результатом. Год назад они уже принимали участие в выборах в местные органы власти и, кажется, не покаялись. 60 тысяч из 100 тысяч сербов, оставшихся Косово, проживают в небольших анклавах, в албанском окружении, и они все больше понимают, что свои проблемы в состоянии решать, лишь сотрудничая с Приштиной. А сербы, проживающие на граничащем Сербии с севера Косово, напротив, активно бойкотировали выборы и устраивали инциденты, вследствие которых пришлось закрыть ряд избирательных участков. Они рассчитывают на то, что им при поддержке официального Белграда удастся избежать подчинения албанским властям и не допустить присоединения севера к независимому Косово. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В воскресенье в центре Москвы около 500 человек провели акцию протеста с требованием отставки правительства Владимира Путина. На Пушкинской площади под одним флагом собрались активисты «Солидарности» и «Объединенного гражданского фронта», «Федерации автовладельцев России», «Левого фронта» и других оппозиционных и правозащитных организаций. Это уже второй санкционированный митинг несистемной оппозиции, где она выражает недоверие правительству, парламенту и правоохранительным органам. На акции протеста побывал наш коллега Мумин Шакиров.
Россия без Путина, ФСБ и МВД – крыша продажности власти. Путин, отдай руль. С такими лозунгами вышли на Пушкинскую площадь несколько сотен человек. Основные тезисы несогласных на митинге озвучила координатор Союза солидарности с политзаключенными Анна Каретникова.
Это отставка правительства во главе с Владимиром Путиным. Это роспуск обеих палат Федерального собрания. Это проведение досрочных выборов, свободных и конкурентных. Это радикальная обновление личного состава милиции и спецслужб, прозрачный бюджет на службу народу и на развитие страны.
О России без Путина говорили с трибуны такие оппозиционные политики, как Гарри Каспаров, Владимир Рыжков и Борис Немцов. От имени оппозиционеров с левого фланга выступил координатор левого фронта Сергей Удальцов.
Система уже не просто гниет, она разлагается. Она не может решить ни одну системную проблему, которая сегодня стоит перед страной. Спутники вместо выхода на орбиту падают в океан, самолеты падают на землю, межнациональная рознь нарастает. То, что было на Манежной, это очень тревожный сигнал для всех нас. И это показывает, что власть не способна сегодня решать те проблемы, которые стоят перед страной. Вы знаете, что 12 числа уже почти целый год мы пытаемся провести день гнева, донести наши требования до московских властей. При Лужкове пытались, нас разгоняли, вы знаете. И сегодня они запретили нам там провести митинг. Поэтому я сегодня, как организатор, говорю милиции всем, митинга не будет. Но я лично пойду и повешу требования наши на двери мэрии. И если вы поддержите меня, пойдемте сразу после этого митинга вместе, мирно, без флагов, но мы дойдем и скажем свое слово. Надеюсь на вашу поддержку. Пора менять власть. Это наш город, это наша страна.
Но Сергею Удальцову не удалось добраться до здания мэрии. Он был задержан по окончанию митинга прямо на Пушкинской площади. ОМОН действовал жестко и рассеивал оппозиционеров. И все же несколько десятков сторонников Удальцова прорвали оцепление и добрались до мэрии с криками «Свободу Сергею Удальцову!» и «Где вы были вчера?». Там их опять встретила милиция. Самые активные несогласные были задержаны, остальные вытеснены за пределы Тверской площади. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», в Москве 12:45, коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
В Москве открылся съезд коалиции «За Россию без произвола и коррупции». Минувшей ночью в Москве из травматического оружия ранен гражданин Азербайджана. В московском районе Нагатино вчера вечером убит гражданин Киргизии. Эксперты приступили к расшифровке переговоров экипажа пассажирского самолета Ту-154 дагестанских авиалиний, который совершил аварийную посадку в Домодедово 4 декабря. Таковы новости к этой минуте.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Солнце исчезает в полдень. Камчатка против новых часовых поясов.
Комментарии экспертов.
Манежная. Разбор полетов. Чем прокремлевские движения отличаются от фанатских?
Право автора.
Инвалидов кинули. Журналист Валерий Панюшкин о законе против колясок.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Далее новости экономики. Их представляет Иван Трефилов.
Общий спрос населения на наличную иностранную валюту в России в течение октября увеличился на 9% до 6 миллиардов 720 миллионов долларов в пересчете, сообщил Центральный банк. При этом спрос на наличные доллары и евро в течение месяца вырос на 10,8% соответственно. В результате доля доллара в структуре спроса населения на наличную валюту по итогам октября увеличилась на 1 процентный пункт до 65%, а доля евро не изменилась – 34%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 января может составить от 316 до 319 долларов за тонну. Это как минимум на 13 долларов выше действующей ныне ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 ноября по 9 декабря средняя экспортная цена российской нефти «Urals» составила 85 долларов 34 цента за баррель, или более 615,5 долларов за тонну. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, в течение первой декады декабря впервые за полгода повысилась примерно на 0,1 процентного пункта, до 8,57% годовых, сообщил Центральный банк. Для сравнения, в середине 2009 года, когда такой мониторинг был организован, эта ставка в тех же 10 банках составляла более 15% годовых. Финская компания Nokian Tyres, один из крупнейших в мире производителей автомобильных шин, рассматривает возможность строительства своего второго завода в России, вблизи уже действующего в Ленинградской области или нового предприятия в одной из стран Восточной Европы. Как сообщил представитель компании, решение будет принято во второй половине 2011 года. Объем инвестиций в проект может составить около 200 миллионов евро. Компания «Российские железные дороги» и финская компания VR Group открыли движение скоростных поездов «Аллегро» французской компании «Альстом» на маршруте Санкт-Петербург-Хельсинки. На первом этапе ежедневно будут выполняться по два рейса в обоих направлениях, а к лету 2011 года их число по плану увеличится до 4. Курс доллара на сегодня 30 рублей 86 копеек, на 12 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 40 рублей 94 копейки, по сравнению с пятницей он подешевел на 27 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжается «Свобода в полдень». В Санкт-Петербурге накануне прошел митинг в поддержку бывших совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Эти предприниматели уже отбывают длительное наказание по обвинению в экономических преступлениях, и на этой неделе им предстоит выслушать приговор уже по второму уголовному делу. На этот раз их судят за хищение нефти и отмывание денег. Общественность и правозащитники считают судебное преследование совладельцев «ЮКОСа» политически мотивированным. И вот в преддверии вынесения приговора Ходорковскому и Лебедеву в Петербурге прошла публичная акция. На ней присутствовала наш корреспондент Татьяна Вольская.
В оргкомитет митинга вошли региональное отделение «Яблоко», «Солидарность», «Объединенный гражданский фронт», «Российский народно-демократический союз», «Петербургское отделение движения «Оборона», «Лига избирательниц», «Молодежная правозащитная группа», «Молодежное яблоко», «Правозащитный совет Петербурга», «Организация «Солдатские матери Петербурга». Тема митинга была шире, чем защита Ходорковского и Лебедева в преддверии вынесения им приговора по второму делу. «Мы хотим провести в этот день в Петербурге митинг, на который намереваемся собрать всех, кому дороги свободные выборы, независимый суд, свобода печати и собраний, нерушимость права частной собственности, кого возмущает то издевательство над правосудием, каким является процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, говорится в специальном обращении, распространенном движением «Оборона». Может быть, именно эти намерения бросили тень на митинг еще на стадии его подготовки, не успели организаторы сообщить, что городские власти согласовали акцию, как из Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности последовали энергичные опровержения. Это произошло неспроста, говорит член Бюро Федерального политсовета движения «Солидарность» Ольга Курносова.
Когда пошла информация, что митинг будет посвящен защите прав Ходорковского и Лебедева, видимо, Кремлю это не понравилось. Это моя гипотеза. Но как иначе объяснить, когда согласование на руках есть? Всегда цель наших акций была защита конституционных прав граждан. Потому что Ходорковский и Лебедев – это тоже граждане России. И сегодня мы защищаем их конституционные права. И я рада, что у властей Петербурга хватило ума не устраивать тут ледовое побоище. А самое главное, я очень рада, что так много петербуржцев в такую погоду все равно пришло сюда и поддерживают Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. И я думаю, что поэтому у нас есть шансы.
Два события оказались в непосредственной близости в календаре заканчивающегося 2010 года. 12 декабря мы отмечаем 17 лет со дня принятия действующей Конституции России, а 15 декабря должно начаться оглашение приговора суда по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Эти события тесно связаны. Дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева – один из кричащих примеров беззакония и попрания Конституции, которые мы встречаем на каждом шагу, говорится в обращении Объединенного гражданского фронта. Об этом же говорит и участник митинга, публицист, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Их обоих пытаются посадить на 15 лет по абсолютно абсурдному обвинению. И все же, друзья мои, есть вера и есть надежда в то, что ситуация может измениться. Есть что-то общее в деле Охта-центра и в деле Михаила Ходорковского. И то, и другое казалось почти безнадежным. И именно по той причине, что, как мы были уверены, и за тем стоит лично Владимир Путин. Но вы видите, что произошло с Охта-центром. Мы смогли победить. И значит, у меня есть надежда, что мы победим и здесь. Если мы не опустим руки, если мы не сдадимся.
На митинг пришли люди, которых действительно беспокоит судьба Ходорковского. Среди них Нина Сергеевна.
Ходорковский – это новый человек. Несмотря на то, что население считает, что он там предприниматель, олигарх, все равно он человек новой формации. Именно такие люди могут что-то дать нашей стране. Именно от них пойдет самая настоящая демократическая волна в стране. Не бывшие КГБшные люди, а именно такие, как Ходорковский. Я в это глубоко верю.
А вот Яна совсем не верит в хороший исход судебного процесса, но не прийти сюда она не могла.
Пришла сюда все равно, чтобы поддержать, чтобы быть хотя бы в этот день вот среди тех, кто неравнодушен, кто, наверное, еще надеется, что что-то еще может пойти по-другому. Для себя в большей степени, чтобы перестать бояться, перестать быть равнодушным.
Вместе с Яной пришел и ее сын Михаил по тем же причинам, что и мама.
Я вот пришел маму, потому что пришел с мамой за компанию. Тоже, чтобы поддержать как-то своим присутствием тоже, чтобы, ну, для себя, чтобы совесть была чиста.
Среди плакатов, принесенных участниками митинга, был и такой: «Правосудие – это я», подпись «Путин». Подножием сцены служил баннер с цитатой из Ходорковского: «Я буду драться до конца, до последней минуты, а потом снова и снова. Он готов, а вы?» Милиция вела себя сдержанно, но ее было очень много. Организаторы насчитали 26 машин ОМОНа. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Нидерландах вышла книга «Пустая обетованная запретная земля». Это сборник документальных фотографий и репортерских историй из Абхазии. Фотограф Роб Хорнстра и автор Арнольд ван Брюхен в преддверии Олимпийских игр в Сочи решили посвятить несколько лет созданию подробной летописи необратимых изменений в Кавказском регионе. С создателями книги побеседовала наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Написать книгу для западного читателя об Абхазии значит начать объяснять все с нуля. Значит, как пишут авторы, набрать полный рот топонимов. Сухуми, Гагра. Российский читатель возьмет книгу, а точнее увесистый альбом со снисходительной улыбкой эксперта, раскроет небрежно. Однако, начав читать и рассматривать фотографии, например, с тех самых экзотических закусок в кафе турецких репатриантов и в Сухуми, неожиданно поймает себя на мысли, что ровным счетом ничего не знает о современной Абхазии, Карачаево-Черкесии и окрестностях Сочи. Голландские авторы называют свой труд «Одой Кавказу» и его гордым, несмотря ни на что, обитателем. Разнообразие нравов, которых вводит в заблуждение, но в этой шизофрении и есть суть Кавказа. Конец цитаты. Авторы Роб Хорнстра и Арнольд ван Брюхен в своем роде активисты движения за медленную журналистику «Slow Journalism». Их книга – документальное кино в литературной обложке. Так как ни одному издательству столь развернутый проект не под силу, финансируется он за счет пожертвований в интернете от читателей и коллег, которые не хотят, чтобы медленную журналистику окончательно поглотил цеховой фастфуд. В конце 2013-го, начале 2014 года готовится к публикации второй том в рамках «The Sochi Project», непосредственно о Сочи и окрестностях. Арнольд ван Брюхен.
Больше всего в работе над проектом нас поражает контраст между текущим положением дел в регионе, на Северном Кавказе вообще, в Абхазии, Осетии, и той картинкой, которую показывают в Олимпийском комитете в Москве и Сочи, футуристической картинкой из 21 века с фантастическими стадионами, высокоскоростными поездами и подъемниками. Когда мы приехали в этот регион, в первый раз там не было ничего, только санаторий, металлург и пробки. Сейчас вдоль побережья, как грибы, растут огромные стадионы и отели, новые порты, новый аэропорт. Происходит невероятная трансформация, невероятная по своему контрасту с окрестностями. Сегодня Сочи – большой современный город, но стоит заглянуть за горы в Абхазию или проехать немного на север, и оказываешься в другом измерении.
С 2007 года, когда стало известно, что Сочи станет олимпийским городом, многие кавказцы выступают против игр.
Против проведения Олимпийских игр в Сочи выступают представители кавказских диаспор за рубежом, прежде всего черкесы. Они хотят привлечь внимание к тому историческому факту, что их предков депортировали с их родной земли в 19 веке, и теперь организация подобного мероприятия на этой земле 150 лет спустя – это попрание памяти пережитой их предками трагедии, которую они называют «забытым геноцидом». Эта группа протестующих не очень многочисленна, но она достаточно заметно заявила о своей позиции через интернет.
Критики режима Владимира Путина опасаются, что игры в Сочи – своего рода легитимизация политики Москвы на Кавказе, легитимизация в том числе преступлений, произвола, безнаказанности.
Так оно и есть. Игры – важный для престижа Путина проект, так он его и позиционирует. Когда игры состоятся, и весь мир приедет посмотреть на них, это будет лучшим признанием, какое подобный лидер может придумать.
Рассказал Арнольд ван Брюхен, автор «The Sochi Project». Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Амстердам.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Олег Львов. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, час прессы, смотрим телевизор с Анной Качкаевой. Беспорядки в Москве и в России. Что увидела страна по телевизору? Смотрим телевизор в 13 часов 7 минут по московскому времени. Я с вами прощаюсь и желаю хорошего дня.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы постарались минимальным воздействием разобраться с этой ситуацией.
Все наши права нарушаются нашей властью и не защищаются.
Участники форума неоднократно заявляли, что собрание носит не политический характер.
Косово голосует за свое будущее в Европе.
Около 5 часов вечера взорвался...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».